Всем привет! Меня зовут Аня Красильщик, это подкаст «Кум-кум навигатор». Раз в месяц я отправляюсь в путешествие по Израилю в компании двух соведущих. И сегодня мы приехали в очень красивое место, которое называется Тель-Дан.
Вы слышите звуки водопада? Вы наверняка слышите звуки водопада, и мы слышим звуки водопада. Мы — это гид Макс Горц и Яша из...
Из Кирьят-Моцкина.
Из Кирьят-Моцкина. Яш, можешь описать, что ты видишь перед собой?
Ну, вот такой маленький водопад.
Ничего себе маленький.
Часто дальше больше, я ж прав. Это небольшой,
да? Ну, небольшой, он просто длинный.
Длинный, довольно величественный водопад. И мы приехали в место, которое называется Тель-Дан. Ты знаешь, что такое Тель?
Нет.
Тель — это холм, мы это знаем, потому что у нас было уже много Телей. А что такое Дан, ты знаешь?
Тоже
нет. И я не знаю. Макс, расскажи, что такое Тель-Дан?
Начнем с того, что Дан — это кто? Дан — это один из сыновей Иакова, которого мы все знаем как Израиль. То есть вот когда говорят 12 колен Израилевых, слышал я же такое выражение?
Да, по-моему, слышал где-то.
Что это за человек, у которого 12 колен?
Может, у него 12 коленок? Чудовище?
Не знаю. Дракон какой-нибудь.
Дракон.
Дракон. Нет, все проще. На самом деле это 12 не коленей Израиля, а 12 кланов, 12 племен больших, которые получились, потому что у Израиля было 12 сыновей, и, соответственно, его, их потомки, вот был сын, которого звали Реувен, значит, его дети — это колено Реувена. Был сын, которого звали Иуда, его потомки — это колено Иуды. Значит, Левий, Дан, еще их там 12 человек было.
Что мы знаем про этого Дана? Сохранились ли его портреты?
Портретов вообще не сохранилось. Основная версия, что это был один из сыновей Иакова, он же Израиль, и что спустя довольно много лет после того, как самого Дана уже не было в живых, его потомки, колено Дана, после того, как они завоевали землю Израиля, они поделили ее на 12 как бы, территорий. Каждое колено получило свою территорию, кроме колена Левия, кстати, потому что они были священники, они жили среди других племен. И колено Дана получило территорию, которая называлась, вы даже знаете это название, Гуш-Дан. Гуш-Дан — это территория вокруг Тель-Авива.
Центр Израиля.
Центр Израиля нынешнего. Что-то им там не сиделось. Мы даже знаем, почему им там не сиделось, потому что им досаждали соседи, которые назывались филистимляне.
О котором мы говорили в выпуске, когда мы ездили в Аждот в Ашкелон.
Да. И тогда люди из колена Дана сказали, надо поискать другую землю. И отправили разведчиков на север. Они обнаружили город, который назывался Лаиш или в других традициях Лешем. И город этот был тихий, спокойный, и у жителей города не было союзников рядом. Поэтому, когда разведчики вернулись, сказали, отличное место мы нашли, пойдем все туда. И колено Дана поднялось и пошло на север, и пришло в этот тихий городок.
Бедные-бедные жители.
Бедные-бедные жители Лешема, которому, или Лаиша,
вот
которому некому было прийти
друзей
на помощь.
Да.
Да, вот почему важно иметь друзей рядом. Ладно, пойдем дальше смотреть на водопад побольше.
Глава первая. Природа.
Слушай, ну это не просто археологический какой-то памятник, а это такой большущий вокруг парк и лес, правильно я понимаю?
Да. Это природный заповедник, природный национальный парк, в котором есть и природная часть, и археологическая часть.
Угу.
Вот, например, тоже дерево. Сейчас мы попробуем его обнять. Мы, наверное, втроем справимся, хотя не факт. Вдвоем точно не справимся.
Что это за дерево?
Это платан.
Очень красивый.
Мы не справимся.
О!
Yes.
Получилось?
Да.
У нас даже осталось немного кистей свободных.
О, боже. Когда вы здесь окажетесь, дорогие слушатели, вы будете понимать, о чем мы говорим, потому что мы идем по единственной дорожке, по которой надо идти. И никаких ответвлений
пока
не возникало.
Не было.
Мы отошли совсем немножечко от того водопада, который был в начале.
И судя по звуку, мы приближаемся к водопаду побольше.
Да, слышите, как он шумит? О, вот это шумище.
Ручеек.
Мы переходим в ручеек. Мы слышим звуки водопада все громче. Что же там нас ждет? Ого!
Нифига нет воды.
Вау! Ого! Это же...
Как не в Израиле это называется.
Да, это огромная горная река даже такая, да?
Горная, правильно.
А на ней можно кататься на лодке?
Можно. Есть место, где катаются на том, что здесь называют словом каяк, хотя, конечно, это надувной плот. Вот мы стоим на мостике, и у нас со всех сторон вода.
Откуда она вообще берется? Откуда это все?
Мы сейчас придем к источнику, откуда она берется. Но вся эта вода, по большому счету, берется из снега, который выпал на горе Хермон.
Который мы видели, когда ехали сюда.
Да. То есть вся вода, которую мы видим, это значит, когда-то была снегом или дождем над Хермоном. И Дан, Банерас и Снир – это три ручья, которые образуют, потом сливаясь, образуют реку Иордан.
А вообще в Израиле много водопадов, помимо этих трех, про которые ты сейчас рассказал?
Смотри, водопад – это когда у тебя вода падает с большой высоты. Это, в общем, по большому счету не водопад, это, как ты правильно сказал, горная речка.
Угу.
Мы все время говорим, что воды в Израиле мало, и когда приезжает человек вот сюда, вот на этом месте стоит, фраза, которую я чаще всего слышу, прям как не в Израиле. Потому что действительно изобилие воды с Израилем ассоциируется не очень. Однако же на севере Израиля, там, где под Хермоном, довольно богатое водой место, скажем так. И мы идем по указателю на длинную дорогу, Long Trail, которая Масмюль-Тарох. На этом как бы асфальт заканчивается, и начинаются гранитные камушки.
Асфальт, по-моему, уже давно закончился.
Это был не асфальт, это были деревянные подмостки.
Сначала был асфальт, потом деревянные подмостки. Ну, короче, то, что доступно для колясочников, например.
Угу.
А здесь идет кусок, который уже такой. Надо смотреть под ноги.
Мне такая дорога побольше нравится.
Поинтересней?
Да, гораздо.
Даже, кстати, где-нибудь надо было попробовать воду.
Чтобы...
с точки зрения температуры.
Ну, не прям, чтобы ледяная,
не
конечно.
Не прям, чтобы ледяная, да. Но в жару, наверное, она тоже довольно холодная.
Она круглый год примерно одной и той же температуры.
Ага. Что это за деревянный столбик?
На нем даже написано, что это. Давай попробуем разобраться, что это.
Синкхол? Что это такое?
Ну, дословно, это отверстие в раковине. Синк – это раковина, да?
Ага.
На иврите это называется булан провал. То есть это значит, что вот здесь вода вытекает из ниоткуда, а дальше там будет место, где она вроде бы пропадает, уходит под землю и вот здесь вытекает снова.
Смотрите, как красиво выпилено дерево.
Вот это дерево, наверное, все знают.
Не знаю.
Это фику? Нет.
Я думаю, что ты тоже знаешь, если ты понюхаешь листик.
А, это лавровый лист?
О, это не только лист, это и ствол, и цветочки, и даже ягодки.
Ой, смотри, что там впереди,
Яш. Ой, да, круто.
Что это?
Ну, типа лестницы.
Только... полукруглой формы.
Да. Как будто зал для наблюдения зачем.
Или театр.
Да.
Что это, Макс, расскажи нам.
Почему здесь сделали этот амфитеатр? Потому что прямо напротив нас то место в земле, откуда вытекает источник. Как нам говорят геологи, это самый большой источник на Ближнем Востоке. И в год выдает 240 миллионов кубометров воды.
Звучит как что-то очень большое.
Звучит как очень круто. С чем сравнить?
Непонятно.
Непонятно, да. Будем считать в ваннах. Значит, если в 240 миллионов в год, то в месяц 20 миллионов кубометров в месяц. Значит, в день где-то 500 тысяч ванн в день выливается отсюда. И такое тихое пасторальное место.
А потом мы поднялись повыше и оказались у развилки.
Вот у нас есть прекрасное место. У нас указатель есть Древний Дан и Райский сад. Куда
что же выбрать?
А райский сад прям реально райский?
Ну, поскольку никто там не был, то никто не знает, как он должен выглядеть.
Вдруг там есть какой-нибудь запретный плод?
Запретный плод, мне кажется, уже сорвали, и их не осталось. Ну что, хотим в райский сад?
Да.
Пойдем в райский Очень. Сад.
Мне кажется, мы уже в нем. Здесь все довольно райски выглядит.
Между прочим, посмотрите наверх вот прямо сейчас.
Это тростник?
Что вы видите?
Мы видим какое-то сено камышовое. Я не знаю, что это.
Ну, это, в принципе, такой вот камыш, который подрезали так, чтобы под ним можно было пройти. Если бы его не подрезали, здесь бы были заросли, через которые нельзя было бы продраться.
Похоже на хижину какую-то.
А вот то место, где у тебя ручей, помнишь, мы шли? Ты говорил, что это такое? А вот это у тебя синкхол, да?
Начало, да?
То есть это то, где он у тебя утекает в никуда. Просто текла вода, потом вдруг раз и исчезла.
В землю, то есть куда-то.
В землю ушла.
Да?
Угу. Да. А потом мы видели, где она вытекает.
Угу. О, круто.
А какие звери тут бывают? Кто здесь водится?
Звери здесь водятся шакалы, как дикообразы. Больше того, вот месяца полтора назад я здесь гулял, и у меня дети находили прям целую
перья?
Коллекцию иголок из иголок дикообраза. Так что я что же смотри, под ноги смотри, иголки дикообраза здесь встречаются довольно часто.
Обязательно буду смотреть.
Вот они показывают к вопросу о том, кто здесь живет. Вот, например, крабы живут.
Вот крабы в хуле тоже видела.
И пресноводная креветка.
Хочется краба найти.
Съесть или просто?
Не, просто
хотя бы найти.
Да, хотя
съесть
бы найти.
Мы потом решим. Кстати, помните, как назывался тот город, который был до Дана?
Нет.
Есть нет. Ручей. Понятно, что это современное его название, но значит, современный ручей называется Эйн-Лешем по имени того города. Лешем или Лаиш в разных местах называется двумя разными словами.
Не, ну здесь прям потрясающе совершенно. Это было очень кратко, но прекрасно.
Глава вторая. Святилище.
Теперь мы вернулись из рая, а после этого пошли по другой стрелочке указателя, которая вела к месту, которое, как Макс называется?
И идем мы в сторону того, что называется культовое место.
Культовое место не в смысле, что там какой-нибудь классный ресторан, а культовое место в буквальном смысле. Это место, где справляли какой-то, отправляли какой-то культ.
Да.
Да?
Именно так. Вот, Яша, скажи, ты видишь вот эту странную штуку впереди?
Железную?
Вот, она железная, да? А что у нее по углам?
Углы.
Но действительно у нее по углам углы.
Ну, это как треугольники.
Если бы эта штука была каменной, это бы были такие рога. В принципе, это современная инсталляция, которая выглядит, как выглядел древний алтарь.
Подожди, алтарь? Мы видим такое место археологических раскопок, как те, на которых мы уже бывали, угу. Да, все эти каменные стены. И посередине действительно такая конструкция, которая напоминает, ну, не знаю, строительные леса. Такой как бы квадрат с железными, даже не перекрытиями, не стенками, столбиками, да. То есть... Когда это было, это были сплошные каменные стены, это был такой домик или что? Это как это вы?
На этот случай у нас есть картинка художника, которой показано, как оно могло выглядеть. Ну, вот эта вот часть, вот видишь эти углы, да?
Ага.
Это вот эти же, то есть они воспроизводят вот это вот, вот это каменный алтарь.
Но кто они? Кто эти?
Кто эти люди? Прекрасный вопрос. Мы рассказывали про колено Дана, мы рассказывали про завоевание этих земель. И это примерно 13 век до нашей эры, 12 век до нашей эры.
А это?
А это спустя 300 лет, в 930 году до нашей эры, сын царя Соломона сказал, что он удвоит налоги. И жителям это не понравилось, и жители восстали. К моменту Давида и Соломона считается, что это уже было единое царство, просуществовало, пока были Давид и Соломон. После смерти Соломона единое царство распалось, стало Южное царство Иудеи, Северное царство Израиля. Человек, который возглавил это восстание против сына Соломона, звали его Яровоам. Яровоам. И чтобы евреям было где приносить жертвы, в Дане Яровоам установил жертвенник. Сделал алтарь, как в Иерусалиме. То есть альтернативное место для поклонения. Чтобы не ходить в Иерусалим, который у наших не очень друзей сейчас, а будем, у нас будет свое место для поклонения. И было оно вот здесь.
Ой, корова.
Корова. То есть прям серьезная корова. Такие у нее рога, что я бы близко к ней не подходил.
Я думаю, что это бык.
Яш, как ты думаешь, кого они жертву приносили?
Ну, животных каких-то.
Ты хочешь сказать корову?
Быков, баранов, ну, кого угодно, да. Так что вон корова, видишь, вовремя
живет. То есть эта корова здесь пасется, чтобы мы...
Чтобы мы на нее посмотрели и сказали, что мы не хотим приносить ее в жертву.
Ух, слава богу. Корова симпатичная.
Так. И прямо вот у нас есть цитата из Библии, из Танаха, из книги, которая называется «Малахим Алеф» на иврите, а по-русски это будет «Третья книга царства». И тут написано, что и Иеровоам устроил пир и принес на алтаре быков, и закатил пир детям Израиля на алтаре, значит, устроив жертвоприношение и зажегшие благовония.
И это прям тут и происходило?
Да, это прям тут и происходило. При этом куски стены, которые мы видим, они... примерно на еще на 500 лет позже. Но есть такая поговорка в русском языке: «Свято место пусто не бывает». Что если где-то начали приносить жертвы, то там, в принципе, их и продолжат приносить. Пока это все, значит, не заглохнет окончательно. И вот же, кстати, да, еще одна цитата из той же третьей книги царств, что царь сделал двух золотых тельцов и поставил одного в Бейтеле, а второго в Дане. Не просто он сделал альтернативный храм, храм в Иерусалиме, а он, во-первых, сделал их два, а во-вторых, поставил там золотого тельца. Называется, кому мы поклоняемся? Хороший вопрос.
Слушай, это та самая история?
Нет.
Про другого тельца.
Телец золотой тот же. Но то, что ты вспоминаешь, скорее всего, это тот золотой телец, которого сделали евреи, пока ждали Моисея с горы?
Да.
Да. Но почему они сделали тельца? Вот мы с вами, кстати, обсуждали не очень давно, что телец — символ одного из хананейских богов.
Да.
Баала. Соответственно, если мы делаем статую этого самого быка, то мы поклоняемся, наверное, не тому богу, который еврейский, из четырех букв, а, видимо, Баалу. Mm-hmm. Ну так.
То есть они мало того, что стали жить отдельно на севере, так еще и они себя завели других богов, а они вообще потом с теми, кто остался там
в Иудее как-то сошлись обратно?
Они существовали, эти два царства, параллельно 200 лет до 720-х годов до нашей эры, когда Северное царство было захвачено, как бы разрушено и выселено Ассирийской империей. Mm. На территории Северного царства жили потомки 10 колен. Mm-hmm. И вот этих 10 колен, которые утраченные 10 колен Израилевых, это те, кого ассирийцы отсюда переселили на территорию современного Ирака, условно говоря. Mm-hmm. А оттуда прислали сюда переселенцев. На протяжении тех 200 лет, что Иудея и Израиль существовали рядом друг с другом, они иногда дружили, иногда воевали, в общем, смотря по сезону. И после того, как Северное царство было разрушено, Южное просуществовало еще 150 лет, пока его не разрушил Вавилон. Был такой царь, которого звали Йошияху или Иосия, если в русском переводе. И его, так сказать, такой был предвыборный лозунг «Make Judea great again». В смысле, нужно обратно объединить Иудею, вот как при Давиде было. У него это не получилось, но лозунг, что мы должны восстановить царство Давида, у него был.
Мне кажется, все-таки север самый красивый. Я не могу, я умираю по этим местам.
Ехать далеко, но в целом хорошо.
Надо здесь жить просто, мне кажется.
Еще один важный момент. Мы тут вот как раз говорили про Давида, вспоминали. Значит, одно из самых важных археологических открытий 20 века произошло в Тель-Дане. Здесь нашли сначала в 1993 году один большой кусок, а потом еще два кусочка поменьше через год. Все это называется стела из Тель-Дана. Был царь Хазаэль из Арама, то есть из Дамаска современного, который на этой стеле написал, что он истребил царей из дома Давида. То есть вот это самое упоминание дома Давида говорит нам о том, что в 9 веке враги знали о существовании царей потомков Давида. Значит, был Давид. Потому что некоторые археологи сомневались в том, что царь Давид существовал в реальности. А вот вам, пожалуйста, стела из Тель-Дана, которая хранится сейчас в музее Израиля, рассказывает про то, что за пределами Библии у нас есть упоминание о Давиде. Это большое дело. Много значит для библейской археологии. Найдено было где-то вот здесь вот при раскопках.
Глава 3. Древний город.
Мы сейчас находимся внутри города, который существовал в 9-8 веке до нашей эры. Камушки, кстати, вот эти не скажу, а вот те, что там, так точно уложены, вот примерно тогда и уложены.
Стоп, а да. Где же ворота? Что из этого ворота?
Вот это, то место, где мы находимся, это такое надвратное строение. Гейтхаус, то, что по-английски называется. Вот у тебя проход, а вот тут сидит кто? Кто здесь сидит?
Как ты думаешь, Яш, кто здесь сидит у входа?
Или даже, может быть, стоит?
Стражник.
Стражник. И что стражник тебя спрашивает, когда ты приходишь в город?
Документы.
Документы, да. Документов никаких нету, бумаги вообще нету.
Стой, кто идет, мне кажется, он говорит.
Стой, кто идет. Чё несешь? Оружие имеешь?
Цель визита.
Да, цель визита. И заплати немножко в казну, потому что если ты пришел на наш рынок торговать, то ты нам немножко заплатишь.
То есть мы стоим у ворот древнего города.
Надо понимать, что ворота в древнем городе, там, где не было ни Фейсбука, ни Инстаграма, ни Телеграмма, ни даже сети X, как разносились новости?
Газета.
Не было никакой газеты. Mm. Читать умели не все.
Слухи.
Слухи.
Сплетни.
Сплетни. Или приходит глашатай и зачитывает что-то. Он должен прийти куда? Там, где собирается как можно больше народу. Таких мест два.
Так.
Колодец и ворота. Причем, если ты хочешь что-нибудь прям совсем уж, чтобы точно знать, то надо идти к колодцу, потому что там женщин. Они точно всем разнесут.
Почему, кстати, вот у меня возник вопрос, а почему женщины у колодца были? Они там стирали, брали воду почему брали, они... Воду, но они же не целыми днями занимались, чтобы брали
нет,
воду.
Нет, ну просто за водой ходили женщины традиционно. И это тоже как раз в Библии у нас многократно описывается, как кто-нибудь приходит и видит женщину ворот, и, значит, там... Дальше женщины разносят информацию. И это как в там, совсем древних библейских историях, так и в историях, например, 2 века нашей эры про раби Акиву, который ушел учиться, и потом через 12 лет вернулся, и у колодца увидел, как его жена беседует с какими-то, значит, подружками, и они, подружки, говорят, что ж, вот муж-то твой ушел, 12 лет не возвращался. А она сказала, ну, если бы надо было ему еще 12 лет учиться, я бы не возражала. И тогда раби Акива, не будь дурак, развернулся и, не заходя домой, пошел и еще 12 лет учился. Все это происходило у колодца.
Жестоко.
Зато потом, через 12 лет, он привел с собой сколько-то там тысяч учеников. Вот жена была рада.
Я думала, своих детей.
Это к вопросу про колодец, да. Ворота тоже важное место, потому что там все проходят. И вот, опять же, у нас есть цитата из, по-русски это будет вторая книга царств, что встал царь и сел перед своим народом у ворот города. То есть ты сидишь там, где сидит царь.
Угу.
И к царю приходят люди за, как бы, тем, чтобы он разрешил какие-то их споры, например, да. с просьбой к царю. Угу. То есть городские ворота — это одно из таких узловых мест города.
Ты это все говоришь, потому что мы сейчас находимся
потому
как
что
раз
мы стоим, да,
около
у ворот.
Них.
Вот в этом самом месте, которое между внешними воротами и внутренними воротами. То есть у нас вот есть вот там внешние ворота, сейчас мы выйдем наружу, там угу. будет площадь перед внешними воротами, где тоже что-то есть.
А зачем интересно. Нужны внутренние ворота?
Вот чтобы...
Типа с внутренних заходишь, с внешних выходишь?
Не-не-не. Сначала у тебя есть внешние ворота, у тебя есть место, вот эта площадь.
Такой предбанник.
Предбанник, да. А дальше там таможня стоит, как было сказано. Угу. Таможня, стражи и так далее.
То есть туда допускаются уже только избранные?
Ну...
Жители.
Чтобы пройти внутрь, тебе нужно пройти еще через контроль какой-то угу. лично.
А, понял.
А напомни нам, пожалуйста, это древний город. Значит, кто в нем из всех тех, о ком мы только что говорили, жил?
Значит, кто здесь жил? Про какие времена мы говорим? Примерно 8 век до нашей эры. Рим еще только основывали, а город уже здесь был. То есть, начиная с 10 века до нашей эры и до 8 века до нашей эры здесь происходила жизнь. Жили здесь, скорее всего, потомки того же самого племени Дана. Ну и как-то они уже потихонечку перемешивались все-таки. То есть, они знали, что они из племени Дана. Угу. Закончилось все это в 8 веке до нашей эры, когда Ассирийская империя двинула войска сюда, и Северное царство было разрушено, а Южное было превращено в вассальное царство.
Я хотела тебя тут спросить, да. А что случилось с этими коленами в итоге? Мы знаем, как их приблизительно, как развивалась их судьба?
Значит, традиционная версия: колена утеряны, были угнаны в территорию современного Ирака, где их следы и теряются. При этом периодически возникают какие-то народы, которые говорят, мы вот потомки того, одного из тех потерянных колен Израиля. Например, индийские евреи говорят, что они бней Менаше, что они потомки колена Менаше. Есть история про самаритян, которые, как нам говорит анализ ДНК, таки да, потомки колена сейчас, Эфраима, по-моему, они, Эфраима Менаше. Но они как раз, современные самаритяне, по мужской линии потомки тех, кто не, как бы, не был угнан. Они остались здесь, они не, вот как вот они пришли, в 13 веке до нашей эры на эту землю. Так они здесь и живут, никуда не уходя. Угу. Вот это самаритяне.
Угу. Погоди, что значит анализ ДНК? Ведь у нас не сохранилось ДНК того самого древнего дяденьки.
По анализу ДНК, по женской линии, они действительно откуда-то из Ирака, а по мужской линии они идентичны евреям. То есть, поскольку мы знаем, кто здесь жил, какое колено, то это значит Менаше и Эфраим.
Это мы уже вышли из этого города.
Вот мы находимся с внешней стороны стен. Посмотри, какие стены тут мощные, да? Угу. Снаружи. А площадь перед воротами — это торговая площадь. Здесь тоже какая-то жизнь происходит. И раз уж сюда приходит много народу, то здесь есть святилище. На иврите это называется бама, то есть возвышение. И когда какой-нибудь очередной царь боролся с иноверцами, точнее сказать, не с иноверцами, а с теми, кто верил, кому не надо, вот он приказывал разрушить все эти самые бамоты, возвышения. Потому что на возвышениях они поклонялись кому не надо.
А это все еще часть древнего города вот
ну,
этого?
Ну, конечно. Эта часть — это площадь перед воротами.
Ага.
Вот снаружи стены выглядят, как когда ты идешь внутри, ты не очень это понимаешь, а когда ты выходишь снаружи, ты...
Они довольно величественно выглядят, да?
Да. Вот. Ну и, собственно, нам осталась последняя часть — это дойти вот туда и обратно. Это примерно 5 минут хода туда. И там мы тоже минут 5-7 проведем.
А куда сейчас мы направляемся?
А мы сейчас направляемся к самой древней части этого места.
Ого.
Яш, можешь описать, что ты видишь?
Я обратила внимание на то, что в прошлом здании, которое по факту моложе, чем это, ну, просто камни такие большие, а здесь именно что кирпичи. Вот. При том, что это здание, оно старше, чем прошлое.
Примерно на 1000 лет, да.
Вот. А это вообще здание, ты думаешь?
Ну, похоже на здание.
Это кусок ворот. То есть это проход в город.
Но проход заложен.
Мы видели ворота 9 века до нашей эры, это ворота 18 века до нашей эры. То есть на 900 лет старше.
Это примерно, что тогда происходило в мире?
За исключением Египта, мы почти толком не знаем, что происходило в это время в мире, потому что у нас не осталось источников. И Яша прав, здесь сохранились остатки таких саманных кирпичей. То есть это кирпичи, которые делались из глины с соломой, и дальше как-то, значит, обжигались, и, может быть, просто сушились на солнце. Вот это мы точно не знаем, потому что они сохранились уже как бы немножко запеченные последующими пожарами. И здесь это все гордо называется «Ворота Авраама», Почему? Потому что по библейской хронологии Авраам примерно в это время жил. Авраам пришел с севера, из современного Ирака, через там, современную Сирию. И если он пришел в это время, то, скорее всего, здесь были эти ворота. И вот там, если верить тому, что здесь написано, то верхняя часть относится к 18 веку до нашей эры. А нижняя часть относится, она еще на 1000 лет старше. То есть нижняя часть стены, не стены, а вот этого вала, который окружает город, она вообще типа 28 век до нашей эры. И тут прямо, говоришь, ничего себе, да.
Древность-древность.
Древность-древность, да. И арка, вот у нас есть арка в Ашкелоне, и арка здесь. Это одни из таких самых старых арок в мире.
А
и...
почему заложен этот вход?
Потому что они вот так раскопали.
Они тоже... не стали внутрь заходить? Не стали смотреть, что там дальше?
Это же вечная задачка археологии. Как, когда ты копаешь, где остановиться? Угу. В какой момент сказать, окей, хватит, мы дальше не пойдем. Потому что если ты пойдешь дальше, то все, что ты видишь сейчас, будет разрушено.
Уже будет, да.
И это ворота, которые, да, были раскопаны, когда-то сквозь них был проход. Потом, в более поздние времена, очевидно, его заложили, и просто все это дело заросло быльем. Так вот, как ты пройдешь по вокруг, ты видишь просто зеленью покрытый какой-то холм. А что под ним древние укрепления, так этого ты не видишь. Зато вообще, если мы смотрим на ворота, если посмотреть наружу, то мы тоже, у нас прямо открывается вид.
Потрясающе.
Это мы смотрим,
да,
на Голаны, на самом деле.
Вот эти вот холмы, это и есть Голаны?
Голаны, вот то, что вот у нас такая плоская, относительно плоская линия горизонта справа, это голландские высоты. А это вот горы. Причем голландские высоты, там базальт, а вот слева от нас известняк. Это другие горы. Вот Хермон, он такой же, как вот этот известняк, а Голаны вот там, они такие базальтовые.
Красота.
Красота. В этом месте как раз хорошо зимой, потому что здесь нет тени, и летом сюда приходить. Только для таких хардкорных любителей археологии.
Что еще посмотреть? Музей древнего человека в Маоян-Барухе – уникальное место, основанное Амноном Асафом. Среди десятков тысяч экспонатов – древние орудия, фигурки из кремня, ритуальные предметы и даже скелет первой одомашненной собаки, найденной в совместном захоронении с человеком. В музее природы Бейт-Усишкин в кибуце Дан можно увидеть уникальную ботаническую и зоологическую коллекцию и симпатичные старомодные диорамы. Взрослые могут продегустировать вино в Галилео – это семейная бутиковая винодельня в кибуце Дан, а потом уже вместе с детьми пообедать неподалеку в кафе Бекта, которое тоже расположено в кибуце Дан и где в реконструированной кибуцной печи 40-го года делают вкуснейшую выпечку и хлеб для сэндвичей. Важные подробности и полезные ссылки вы найдете в описании подкаста. «Кум-кум-навигатор» – только один из целой серии подкастов, которые открывают Израиль новым репатриантам. Этот подкаст сделали редактор Лев Ганкин, звукорежиссер Юрий Ламсадзе, композитор и саунд-дизайнер Фика Магарик, а еще гид Макс Горц, Яша и я, Аня Красильщик. В следующий раз мы поедем в другое, крайне интересное место. Слушайте и узнаете, куда. Пока!